18:06, понедельник, март, день 21. В студии Дарья Кноре.
И Алексей Кудошников.
Вот какая первая буква?
Алексей.
Не, фамилия.
Гудошников.
А первая буква? Г.
А знаешь, что так Кудошников сказала?
Да нет, просто. Что-то хорошее на Г начинается, понимаешь? Голландия. Гудошников.
Гугеноты.
Гугеноты. Ладно. Все такое, все понятно. Друзья, я рад вас всех приветствовать в эфире радиостанции «Говорит Москва» 94.8 после выходных, которые мы с вами никак не контактировали, я имею в виду, мы с Дарьей.
Да.
А туточки мы прибыли, потому что понедельник, и значит, сегодня будем всякое обсуждать. 3 балла пробки на данный момент в Москве. И это не так плохо, я бы даже сказал, что это успешный результат, но в понедельник всегда чуть-чуть полегче, чем в другие дни почему-то. Да, да, это правда.
Да.
Понедельник всегда полегче.
А самый сложный день?
Я тебе это докладываю.
Четверг или среда?
Самый легкий понедельник, самый сложный, по возможности. Как-то постепенно, знаешь, постепенно. Ну что, у нас действительно много тем с женщиной, которая родила, не родила. Бажена Рынская, если кто-то помнит вообще эту женщину, или не женщину, я же не знаю, как ее называть, которая предлагает залить детскую площадку за Рином. Депутаты, которые требуют отставки Мединского. Рост цен на авиабилеты, но это, наверное, не так горячо. Евкуров, который срезал мальчику, как это называется?
Пум-пум.
Пам-пом?
Пам-пом.
Пам-пом?
Пум-пум.
Или пум-пон, ты хочешь говорить?
Пум-пум-пон.
Мне больше нравится пам-пом. Мне больше нравится. А тебе? Короче говоря, с чего начать? Давай с Евкурова.
Ну,
потому что, значит, много споров в интернете. Значит, на прошлой неделе глава Ингушетии разместил в Твиттер видео, на котором снимает с маленького мальчика шапку, срезает с нее помпон. Поступок Евкурова в соцсетях был воспринят неоднозначно. И вот сейчас сказали, что глава Ингушетии, Инузбек Евкуров, сделает подарок мальчику, шапки которого он срезал помпон. Сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь руководителя республики Иса Миржоев. А ты видела это?
Видео нет.
Видосик не смотрела? А я посмотрел.
Да.
Я посмотрел. Ну, там действительно интересно. Мальчик маленький идет рядом с Евкуровым. Евкуров в определенный момент обращает на него внимание, снимает с него шапку. Аккуратно, не дергая ничего. Так он его попросил. Мальчик не против. Он снимает эту шапку. Тут подносит Евкурову нож. Они отрезают помпон с этой шапки. И он, в общем-то, эту шапку возвращает на голову мальчику. Что-то ему говорит. После этого даже берет его на руки. Ну, то есть, все, в общем-то, нормально. Ничего плохого в этом и злого нет. Потому что может показаться, что Евкуров подлетает к мальчику,
да,
и начинает срубать ему помпон с головы. Не. То есть такой истории не было. Но, тем не менее, многих это озадачило, и многим это показалось странным в интернете, и многие это осудили, и я даже могу представить, кто это. И это, наверное, мамашки всякие разные осуждают в основном. Либо мужчины, воспитанные женщинами, осуждают. Я тебе честно скажу, я обеими руками за то, что сделал...
У тебя помпона не было, что ли,
нет,
в детстве?
Нет, я за то, что сделал Евкуров. Не, у меня была шапка с помпоном, но он был не такой огромный, во-первых. Во-вторых, это была шапка, на которой были черепашки-ниндзя. Вот здесь вот. Ну, так вот нашиты.
Да.
И плюс она была сделана маской. Ну, почти как, понимаешь, балаклава.
Понятно.
Почти как балаклава. Вот. С козырьком. То есть там он был уместен, нормально. Он был пацанский, было понятно.
Как
а
раз...
здесь...
Ну, ладно.
Не, там было понятно. Я тебе могу фотографию найти, показать потом. Это очень смешно. Вот. Что я хочу сказать. Я обеими руками за Евкурова. Честно вам скажу. Потому что я по-настоящему считаю, вот серьезно абсолютно, что женщина не может воспитать мужчину полноценно. Мужское воспитание, вот эта вот жесткая рука, она должна присутствовать в воспитании мальчика, который впоследствии станет мужчиной.
Угу.
Это очень важно. Потому что в определенный момент мы можем дойти до того, что маленькие мужчины, давай я их так буду называть, будущие мужчины, мальчики, они будут ходить в каких-то розовых, лосинах, а что там надевают обычно?
Трико.
Колготочки какие-то розовые. Ой, какая разница, пускай наденет, главное, чтобы было тепло, понимаешь?
Да.
Вот мамы этим страдают. Мамы этим страдают.
Некоторые
это
мамы,
правда.
Да.
Много таких мам. И вот этим мамам нужно, чтобы рядом была твердая мужская рука.
С ножом.
С ножом в том числе, чтобы вот этих всех помпонов не было на голове. Ну, кстати... Но
тебе не кажется, что это можно сделать там дома, не знаю...
Можно.
Как-то наедине с ребенком,
слушай,
а не
будущее.
Публично. Ребенок понимает прекрасно, что это видео видели его одноклассники, одноклассницы.
Ну.
А, его будут потом стебать, что вот, тебе отрезали помпон, ты как девочка. Шо? Никто бы не обратил на это внимание. Но раз обратил на это внимание
да
Якуров,
да,
то потом его в классе могут загнобить.
Загнобить мальчика
да.
в классе? Да ну
да.
брось, да ну брось. Вот. Его бы загнобили за эту шапку дебильную. Вот за это его бы загнобили, понимаешь? Потому что приходишь, у всех пацанов шапки как шапки, а у тебя идет с помпоном. Потому что мама сказала, зато тепло.
Да какие пацаны?
Как вот придурок, приходишь
класс,
в школу.
Мальчик.
Вот, первый класс. А знаешь, какие дети агрессивные в первом классе? Ты забыл, наверное, какая ты
я
была
забыла,
в первом классе? Я агрессивен был в первом классе уже, честно я тебе скажу. Да. И вот приходит, всех шапки черные, нормальные, а у этого с помпоном, понимаешь? И все ха-ха-ха.
Это могли не заметить. Понимаешь?
Нет, вот. Я думаю, что дети замечали.
А теперь
замечали.
Все, ему не отвертеться.
Я думаю, что дети замечали. А, меня воспитывала мама, брутальнее меня мужика не найти. Значит, у вас мама такая, она может из-за мужика и все. Правильно, 40-й? Ненавижу шорты на колготке, пишет 40-й. Другой, 540-й уже. А, у медведя шапка с помпоном. Ну жесть же, топ! Ну жесть, ну согласитесь, это же жутко. Видеть на мужчине подобную одежду. Серьезно.
Ну,
сейчас
да.
У меня один товарищ, значит, купил шапку. А, вот как она, запорожец называется, сейчас модный,
так,
хипстер.
Да,
она
да,
с помпоном.
Да.
Ну, товарищ, ему 30-ак уже почти. Я говорю, я сейчас им не называю умышленно, чтобы... Я говорю, братан, ты че? Это же выглядит смешно.
Нет, если это элемент стиля какого-то, да?
Не, ну это типа стиль, но все равно. Но тебе уже 30-ак, ну ты че? Ну ж какой помпон, что это такое?
Такой меховой.
Ну я решил разобраться, откуда помпоны взялись. Оказывается, помпон — это важный элемент формы французских военно-морских сил в определенный момент был. Ну правда, наберете. Который оберегал головы моряков от удара о судовые перекрытия. То есть, чтобы головой не биться, они эти помпоны устанавливают. Ты представляешь? То есть, изначально, в принципе, это вполне себе нужная вещь.
Ну да, потом
если
ты перешел
моряк,
в моду.
Если ты моряк. И тут же вспоминается цельнометаллическая оболочка. Да? Вот. Кто
оболочка.
По-моему, там было, кто носит серьги, да? Либо ты пират, либо... Ну, и что-то я не вижу корабля за окном, ну вот и так далее. Или это не цельнометаллическая оболочка. Ну, а тем не менее. У меня фанатская шапка с помпоном, мне почти 40, крутяк, говорит 6-й.
Вот.
Серьезно?
Бывают крутые
помпоны.
Костя
Дзю носит шапку с помпоном. Скажи ему, что он баба.
Слушай,
Влад, я что, смертник, что ли? Я как это говорит мой товарищ? Я что, бессмертник, что ли? Бессмертник, что ли, братан? Если бы Медведеву помпону натрезал, вот это да, пишет Франческо. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, давайте чуть-чуть пообсуждаем. Тихо.
Вот, я открыла мужские шапки с помпоном.
И я предлагаю обсуждать здесь правильное воспитание. Не то, что шапку. Шапка, черт с ним. А вот правильное воспитание мальчиков. Я думаю, что мужчина должен принимать, взрослые мужчины, они должны принимать самое что ни с чем активное участие в воспитании подрастающего
да.
поколения.
И
подрастающих
это должен
мужчин.
Быть разговор тет-а-тет.
Это должен быть разговор тет-а-тет. Это должен быть разговор в обществе, когда
нет.
все разговаривают. Почему нет? Народная вещь, все что угодно. Это у нас в крови. У многих народов это в крови. Это нормально. Главное, чтобы этот мальчик понимал, что тот же самый Евкуров, он по-доброму о нем заботится. Ну, то, чтобы он понимал. Я думаю, что этот мальчик понимает. Но если он не понимает, то ему явно объяснили это родственники его. 7373-948. Как вас зовут, алло?
Отрезанный помпон — это не от неграмотности человека, который просто не знает, что такое помпон на мальчике. Понимаете? Это
а что такое помпон?
Потому что мама одела, и то, что одела мама, пусть носит, а не то, что говорят другие люди.
А мама это завтра, не, конечно, а мама завтра рюкзак! Рюкзак наденет на него с какими-то феями. Не с черепашками-ниндзя, а с феями
да
наденет рюкзак.
Ничего подобного. Мальчик запротестует.
Еще как? От сестры старше осталось. Что мы будем новый покупать? Ходи с феями, че? Мамы, они на многое способны. Мамы и бабушки, они страшны.
Нет.
Мамы и бабушек должны останавливать дедушки и отцы.
Вот это вот досталось от сестры и от брата, это скорее какая-то необходимость, обусловленная экономическими какими-то причинами, понимаешь? А так-то, ну что, мама сыну любимому не купит рюкзак с черепашками-ниндзя, ну, я тебя умоляю.
А что, у Кадырова шапка с помпоном, говорит 27-й. Серьезно? Слушайте, а может быть тогда шапка с помпоном — это наоборот пример мужественности? Или, может быть, просто не все шапки с помпоном — это пример мужественности. Посмотри это видео, слушай. Сейчас. Даш, посмотри это видео. Ты сейчас говоришь... ты ищешь Кадырова,
да,
с помпоном?
Да.
Ну, что пока не находишь. Вот. 7373-948, телефон прямого эфира. Может быть, наоборот, это круто с помпоном ходить сейчас. Как вас зовут, алло?
Насчет помпона.
Да.
Да, вот Дашенька, она недоучитывает менталитет кавказцев.
Так.
Наоборот, этого мальчика будут всеми им гордиться в школе. Вот, Алексей, я это хочу сказать.
Может спасибо. Быть, кстати, может быть. Посмотри, вот сейчас перемотай, пожалуйста, я не могу перемотать на твоем компьютере. Посмотри на этот помпон. Это же явно женский помпон, посмотри.
Такой...
Ну, то есть он не спортивный, он здоровый такой,
он совсем
не мягкий.
Маленький, понимаешь, этот мальчик.
Ну, вот. Там... Ну, нет, неправильно, он не маленький
на
мальчик.
На нем это смотрится
Даша,
совершенно...
Даша, вот, остановись, пожалуйста, он не маленький мальчик.
Ладно.
Он маленький мужчина.
Мужчина.
Вот что нужно понимать.
Кавказец.
Ты какой кавказец, русский, какая разница? Он будущий мужчина, и он маленький мужчина.
А, знаешь, как это можно повернуть?
Это очень важно.
Что Евкуров посвятил его, посвятил
конечно,
в такой орден
мужчин. Он исправил ошибку мамы, которая купила дурацкую шапку какую-то женскую.
И теперь он будет звездой в школе тоже.
Конечно, все нормально.
Шапка от Евкурова.
Вот, и мама в следующий раз нормальную шапку мальчику купит, правильно? Ну, правильно,
да? Наверное, да.
Вот и все. И поэтому, конечно, кому-то кто-то поднимает вой, истерию какую-то в интернете по этому поводу, видит в этом какое-то варварство или что-то подобное. Никакого варварства в этом нет. Это нормально и правильно, чтобы мальчик носил мужскую одежду, правильную, для мальчиков, чтобы не было этого смешения, чтобы парням не надевали я имею в виду маленьким мальчикам, надевали девчачьи колготки, а надевали с самого детства на них именно кальсоны, понимаешь? Да. Они должны гордиться тем, что они мальчики. Они должны понимать, что они будущие мужчины. Они должны захотеть в определенный момент бриться, как отец, понимаешь? Угу. Они должны хотеть стрелять из оружия, как отец. Они должны хотеть водить машину, как отец.
Ну, это понятно.
А иначе они будут играть в куклы, ходить с помпоном, в розовых каких-то стрингах. И к чему это все приведет? К чему это все приведет? Надо прививать мужское парням. Я так считаю, с самого детства. И это правильно. И это правильно. Играет пусть в машинке, потом у него будет большая машинка, правильно?
Ну да, так нет, обычно мальчики, у них как-то, ты знаешь, заложено внутри, в природе. И они сами просят машинки, сами просят бритву, там они как-то пародируют.
Я встречал семьи, в которых мальчики играли.
Куклы.
Слушай, я тут нарвался на одно видео в Инстаграме. Некий чернокожий парень, который, по-моему, танцевал в группе «Казаки» или «Казаки». Вот. Он тренирует молодежь по всему миру. Насколько я был удивлен, когда я увидел кадры мальчика, которому, ну, на вид, ну, может быть, лет 12, который танцует вот в стиле казаков.
Так.
В Санкт-Петербурге. То есть он приезжает в Санкт-Петербург, вот этот чернокожий парень.
Да.
Я уж не говорю о его сексуальной ориентации, это его проблема. Но когда я вижу, что мальчик 12 лет танцует в стилистике явно женской, меня это не то что удивляет, мне это противно.
Я даже
в нашу общую группу кидал.
Слушай, я видела это.
Ты видела?
Это ужасно просто.
Я кидал в нашу общую группу рабочую, да, вот закрыто, у нас есть группа, где мы все переписываемся. Это катастрофа.
Это катастрофа. Да.
А кто отдает туда, на эти танцы мальчиков? Мамы их отдают туда. Это ненормально. Парень, если танцует, он должен... Танцы какие-то должны быть мужественные, понимаешь? Что-то испанское пускай будет. Пускай у него будет прямая спина.
Извини, пожалуйста, такие
пускай танцуют
абсолютно
женщины.
Явные элементы эротизма. Я даже не говорю про мужское и женское. Там это очень странно выглядит.
Да.
Причем женского эротизма.
Да.
В 8-летнем мальчике действительно выглядит ужасно.
Да. Я бы вам выложил это в Инстаграм, но я не хочу, чтобы подобные видео присутствовали на моей странице. Просто, простите, не могу этого сделать, потому что меня тошнит от него. А балет Гудошникова не раздражает, говорит четвертый. Честно, я как-то смотрел интервью с Цискоридзе, еще когда он был молодым.
Да.
Это ужасно. Это катастрофа. Смотришь на Цискоридзе и больно становится.
Сходите на балет. Ничего там болезненного нету. Там мужественные абсолютно есть роли.
Ладно, я не буду высказываться по поводу балета, потому что я знаю, что сейчас начнется. Сейчас опять мы вспомним Рудольф Нуриев. Давайте остановимся.
Да.
Мы все прекрасно знаем, что в шоу-бизнесе, в балете, в искусстве очень много людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Я бы своего пацана в балет не отдавал. Я честно признаюсь, а дальше ваш выбор. Мне это кажется странным. Мне не кажется странным русский народный танец. Не кажется. Мне не кажется странным народные танцы кавказские. Мне не кажется, потому что в них есть воинственность, в них есть гордость такая мужская, и мы это все отмечаем. Мне не кажется странным. Брейк-данс, да, мне он не кажется странным, это интересно для пацанов. Балет, простите.
Ну, русский балет — это просто бренд вообще.
Да, я понимаю, что это бренд во всем мире. И я также понимаю, что есть другие бренды во всем мире. Например, человек в пилотке и в очках, которого зовут как?
Не знаю.
Элтон Джон.
А, Элтон Джон.
Тоже бренд, ну что поделаешь. Или Фредди Меркьюри, тоже бренд. Не обязательно всем быть такими. Не обязательно. Я не хочу настаивать на этом. Поэтому я все-таки...
В их творчестве, извини, пожалуйста, никак не отражается то, что они гомосексуалисты.
Я бы здесь не утверждал. Я не думаю, что мы специалисты в их творчестве. И сейчас можем привести...
Я слышала песни Элтона Джона, я слышала песни Куин.
Я тоже слышала Куин и Элтона Джона. Но давай скажем так, мы же не все их песни слышали.
Ну,
и, может быть, каких-то подтекстов мы их не понимаем в их песнях, потому что они поют на английском, например, да? Ну, согласись, да, у нас могут быть сейчас проблемы. Давай не будем в эту гучу событий погружаться. Я говорю о том, что в шоу-бизнесе такая проблема существует. Но существует эта проблема также и на самом начальном уровне, вот этом детском, когда мальчиков мамы собирают в школу, когда мальчикам мамы говорят, а ты не обращай внимания, когда...
Это ужасно, это к этой девочкам говорят.
А ты не обращай внимания, когда тебя обижают. И из этих мальчиков потом вырастают кто? Да никто. Те, на кого кто, все плюют. Из них не вырастает бойцов по жизни. Не обязательно физически быть бойцом, ты понимаешь, да? Сейчас зайдет какой-нибудь крепкий человек, даст мне в лоб, понятно, я упаду. Потому что не сказать, что я там такой уж боец какой-то. Бойцом по жизни, бойцом по духу перестает быть человек. Потому что мама говорит, да ладно, что ты? Да не надо, ну... Да ты просто не обращай внимания. Были у нас в классе такие парни, к чему это все приводило, известно. То, кто повесится, то, кто уйдет из школы, кто еще что-то, кто снаркоманится, кто сопьется. А мужик должен быть мужиком, а непонятно кем, вот так вот, пишет 22-й. Вот, на вкус и цвет товарищей нет. Безусловно, 35-й, поэтому я не собираюсь навязывать свою точку зрения, я лишь говорю, что мне так кажется. Я так думаю, хорошо?
Угу.
То есть я так думаю, вы можете думать абсолютно по-другому, и более того, вы можете это сказать здесь и сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Ну, с колготками ты передергиваешь.
Здравствуйте. Почему?
Да,
я здрасте. Хочу сказать по поводу помпонов.
Да.
Помпоны, они до сих пор исполняют свою первоначальную функцию отлично. И зимой в БРДМ-2 помпон очень актуальный, шапка с помпоном.
Это я с вами согласен. Там, где можно удариться головой.
Можно шикарно ездить на тачках, на танках и стрелять из всех видов оружия.
Я понимаю. Когда это носит какой-то прикладной характер... Да даже так, смотрите. Вот есть шапки действительно болельщиков, да, вот сейчас объясню, с помпонами.
Да.
Он такой маленький, вот здесь вот сверху помпон, все нормально. Но у этого мальчика женская шапка. И помпон там такой, вот, ну, как бы вам сказать, что он напоминает? Он напоминает песца.
Вот она, фотка.
Ну, это кадром. Нормальный помпон.
Нет, ну, значит, есть нормальные помпоны,
ну, видимо, есть,
ну,
есть. Вот эти маленькие нормальные, вот. А есть вот такие вот пушистые.
Кадыров действительно в шапке с
помпоном. Да. А есть такие пушистые у Евкурова. А, слушай, вверх. У Евкурова непочатый край работы. Это выстебываются уже в интернете люди насчет Евкурова.
Да.
Нашли фотографию Путина с помпоном. Шапки,
да, Медведева, значит, с
Медведева
Кадырова.
И Кадырова. Но все это другие помпоны. А у него вот такой вот, он, знаешь, как хвост песца.
Я говорю, меховой. Меховой помпон, да, это больше женский.
Какой-то
элемент.
Это отстой ужасный, элемент. Да? Меховой помпон. Ладно, так мы разобрались в классификации помпонов, простите, почему тампон?
Помпон.
Ну, если хотите, можем и тампонами тоже заинтересоваться.
Не надо.
Что еще? У меня шапка с помпоном, как у Шнурова, Григорий из СПБ. Помпоны пошли от викингов, настоящих мужчин, Костик. Смотри, я не думал, что так люди будут врубаться за помпоны. Ладно, все, черт с ними, с помпонами. Оставили помпоны в стороне.
Да.
Но по-серьезному, есть такая проблема, что парней одевают неправильно? Но есть же, что мамаша воспитывает их в ключе
каком-то
неправильном.
Это редкий случай, я, честно говоря, не помню такого.
Ой, я помню, у нас даже...
Я знаю, что все мальчики носят колготки до определенного момента, потому что кальсоны делают уже для взрослых ребят, там, подростков, мужчин и так далее. А в детстве до 3 лет, до 2 лет, это колготочки, естественно.
Фу.
Ну а что делать, какой, ну, Леш, это удобно.
Ну до 2-3, ладно. Ну когда ты уже в школу там идешь, ну... Когда
школу.
Ты уже...
Ну, хорошо, здоров... это никто не видит.
Когда ты здоровый мужик 7-летний. Когда ты здоровый мужик 7-летний.
Не, 7 лет согласна.
Когда ты здоровый мужик 7-летний, уже отвечаешь за свои действия. Когда ты уже серьезен, ты понимаешь. Когда ты уже идешь.
Если есть в продаже...
Светлое будущее.
продаже кальсоны для маленьких мальчиков, то тогда вот. Да, но я, честно говоря, не знаю. Вот.
Обожаю военных танкистов в шапках с помпонами, пишет 97-й, а потом носки с мокасинами носят, говорит 40-й. Идея для стартапа, детские кальсоны, пишет 74-й. А килт? Это одежда настоящих мужчин, только его надо без трусов носить, пишет Вал.
А вот сейчас вместо колготок сейчас для детей термобелье. Ну да, боже, наверное, есть.
Термобелье,
наверное, есть.
К чему же это все? Я однажды забыл в сад надеть шорты поверх колготок. Вот был провал, Дима из МСК говорит. Да, а я помню, как я приходил на уроки физкультуры, и некоторые парни уже, ну, это даже не первый класс был, это какой-то там пятый, шестой, они все еще вот от своих мам ходили в колготках.
Ой.
Мы были в кальсонах, они были в колготках.
В капроновых, что ли?
Не, ну зачем в капроновых? Нет, ну вот эти вот такие.
Коричневые, да-да-да.
Да-да-да, ты поняла, теплые просто.
Да.
Но ты не представляешь, как мы над ними стебались. Мы ну, не оставляли им никаких шансов вообще на нормальное существование.
Ты вспоминаешь время очень сложное.
Да.
Бедно мы жили, понимаешь? И действительно, перешивали рубашки там для брата отцовские.
Да, нет.
Мне мама вязала, шила.
Да, не, ну можно было купить. Ну, кальсоны можно было купить всегда. Что уж ты прям... Ты в такие времена, мне кажется, мы не жили, чтобы прям кальсон не было, да? Все ж
да,
нормально. Можно было. Просто,
было.
Просто вот эти мамаши, они ребят снаряжали в школу. А папы не контролировали этот момент. Мне кажется, надо как, вот знаешь, может быть, Спарта плохой пример, потому что они все там были боевые педерасты. Но, тем не менее, в определенный момент мальчика от мамы надо отрывать. Ну, прям отрывать по-настоящему. То есть до какого-то момента, пока он мальчик, она его действительно и воспитывает, и грудью кормит.
В каком смысле отрывать? Изолировать, что ли, от матери?
Не, ну просто перекладывать большую часть воспитания уже на
отца.
Как ты
это себе представляешь? В основном мужчины у нас работают допоздна.
Нет,
на двух-трех работах.
Все просто. Нет, я тебе
а
все...
мама сидит дома, борщ варит, занимается,
Саш,
сыном уроками,
а ты,
и так далее.
Слушай, ты будешь мужчина или нет? Я тебе скажу как. Ты задаешь вопрос, я тут же отвечаю. Знаешь, как это нужно делать?
Ну.
Чтобы отец на рыбалку сына брал.
Ну это да.
Учил водить автомобиль. Вместе, если автомобиль не очень хороший и ломается, ремонтировать этот автомобиль, вместе заниматься каким-то видом спорта, вместе стрелять из винтовки, пневматической, аккуратно,
это,
я никого не
извини,
предлагаю.
Извини, Паша, я тебя понимаю, но это да. Не значит оторвать от матери, понимаешь, это все и так присутствует.
Ну, чтобы он не вышивал, не сидел, ты понимаешь,
это
о чем я тебе говорю?
Это в основном все выходные, ну, конечно.
Вот, ну, то есть отец должен заняться воспитанием ребенка. Я призываю всех отцов, у которых есть сыновья, не забивать на своих сыновей и подарить им счастье общения с собственным отцом, научить их бриться. Правильно? Научить их стрелять, научить их играть в футбол, в хоккей, научить их, ну, если не футбол, не хоккей, водить автомобиль, водить мотоцикл. Всем мужским делам, правильно? Научить правильно ухаживать за женщиной. Во! Круто, mm-hmm. Правильно? А иначе что это такое получается в итоге? Живет-живет человек с помпоном, и что? К чему это все нас ведет? К какому светлому будущему, ребят? Ни к какому вообще. Мне мама в детстве купила буратинку с помпоном, пока не надела звезду, я отказывался надевать в детсад. Вспомнилось, пишет 39-й. На рыбалку в колготках, пишет 8-й. Заведи сначала своих детей, чтобы кому-то что-то указывать, пишет 701-й. Не, пожалуйста, вы можете нарядить своего сына в женские колготки, можете даже капроновые. Поздравляю вас с этим, пожалуйста. Спорьте со мной, да безумие! Сейчас мы должны выйти на новости, пока вы придумаете, как вы нарядите своего сына не по-мужски, а, по-моему, я здравые вещи предлагаю. Вот, это я вам, к вам обращаюсь, вот кто-то писал, ушло ваше сообщение. Вот, новости, а после этого вернемся уже с новой темой, и все, уже по-мужски будем обсуждать все. Дарья Кнор.
И Алексей Гудошников.
Вот спрашивают люди, будем ли мы говорить об авиакатастрофе. Здесь я хочу все-таки обратить внимание ваше на то, что мы действительно пока не говорили о ней. И я думаю, что предметно мы говорить и не будем. Объясню почему. Во-первых, это действительно страшная трагедия, это катастрофа, и танцевать на костях это, наверное, не самое правильное. Это во-первых. Во-вторых, ну, наверное, Дарья, я за всех, наверное, могу здесь сказать. Мы просто приносим свои соболезнования,
да,
родным и близким, это понятно. И в-третьих, эту тему уже действительно обсудили, и многое высказано, и много версий.
Да.
Как всегда. Как
да.
Всегда возникают тысячи и тысячи версий. Я, конечно, понятно, сейчас преувеличиваю, но в целом их очень много. Я не хочу никого обвинять в этой катастрофе до того, как у нас на руках не появится экспертного заключения, расшифровок и так далее. Потому что сейчас кто-то говорит, виноват сам пилот, кто-то говорит, машина, да, кто-то... Все что угодно. И каждый раз падение самолета превращается вот в это гадание на кофейной гуще. А в итоге, что? В итоге экспертиза все нам проясняет.
Да.
И потом никто вот ответа за свои слова не несет. Кого бы и как ни обвиняли, потому что все эти обвинения, они забываются. Не хотелось бы сейчас, ну, пытаться делать то же самое. Зачем? Давайте уже дождемся, потому что, я думаю, все версии высказаны, основные.
И, да, эмуссировать нет смысла.
Да, нет смысла. Единственное, что еще раз хочу сказать, что это страшнейшая трагедия. Кто-то над этим, может быть, посмеялся. Я слышал за рубежом. Mm-hmm. Некоторых это повеселило. Некоторых полицейских, которые перестали быть полицейскими. Но ни одна, наверное, трагедия не обходится и без вот таких вот каких-то высказываний саркастических. И я думаю, что люди делают их не со зла на самом деле, а просто потому что ошибаются. Всем нам свойственно ошибаться.
Да.
Действительно, не подумав, сказал, что, Дарья, нам с тобой не свойственно это. Я думаю, каждому
еще
человеку
как
свойственно когда-то сказать, да, а потом уже задним умом понять, что это произошло сейчас. Поэтому давайте небольшая пауза и дальше пошли.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
У метро проспект Вернадского собираются спасатели и пожарные расчеты. Сообщает там 22-й. Если кто-то знает, что происходит у метро проспект Вернадского, напишите на +7 925 48 94 8, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Я сейчас серьезно. Говорят, там собираются спасатели и пожарные расчеты. Даш, пожалуйста, скажи нашим редакторам, может быть, они смогут позвонить, узнать. Рекордное число россиян могут отказаться от отдыха в 2016 году. Даша из Нальчика нам пишет. Но я, кстати, слышал новость о том, что очень много бедных у нас становится, и все больше и больше. Проблемы с доходом у людей, проблемы с работой у людей. Это можно будет чуть позже обсудить. Но вот одна тема, которую можно назвать очень, ну, такой странной и скандальной сегодня, это Бажена Рынска, которая заявила о желании залить детскую площадку у своего дома Зарином. Кто такая Бажена Рынска? Ты знаешь, Дарья, или нет?
По-моему, она какой-то блогер, журналист.
Давай я тебе помогу. Никто. Это первое.
Спасибо.
Никто, да. Когда-то ее называли светской львицей. Прославилась фразой «Снимайте меня, я Бажена». Вот.
А, я видела ее в школе злословия.
Ну, вот и все. Ну, то есть, ну, такой странный персонаж, на мой взгляд, довольно фриковатый и так далее.
Да.
Ну, хотя я не хочу сейчас никаких оценок Рынске давать. Давайте попробуем порассуждать над тем, что она сказала. Она написала в своем Facebook, и это вызвало волну негатива в интернете. Вот что. «Я полностью поддерживаю гудроновый протест, и я бы, устав бороться, залила бы гудроном или еще чем похлеще вечный источник шума. Железные горки надо запретить, ставить пластиковые в зоне отчуждения от окон жилых зданий не ближе 50 метров», написала Рынска. Но, в принципе, логика понятная, и, может быть, даже и правильно она говорит. Хорошо, чтобы... я сейчас объясню тебе, не продолжая мысль. Вот то, что она сказала, вот конкретно то, что я прочитал. Может быть, это и правильно. Хорошо, когда горки не скрипят, просто не беспокоят людей, не будят стариков, ну, ты понимаешь, не будоражат публику. Хотя можно просто, чтобы какой-то отец вышел да смазал эти горки. Такое, знаешь, бывает. Не горки, а качели обычно скрипят очень сильно. Можно смазать, и все, никаких проблем. Хорошо, когда горки пластиковые, а не металлические, потому что меньше шансов разбить голову.
Да я металлических горок уже не видела лет 10.
Да, да, да. Это все замечательно и правильно. И, наверное, чем лучше и качественнее, современнее у нас будут игровые площадки, тем лучше для нас. Да. И с этим мы согласимся. Но что она говорит дальше? Хочется не то что гудроном, зарином все это заполировать. И добавила, что до революции дети не ели до определенного возраста со взрослыми за одним столом, гуляли дети на бульваре с бонными, а не визжали под барскими окнами. В свою очередь, заявила, что перебралась за город, так как не может больше жить в съемном жилье. Ну, видимо, просто ищет спонсора человек. Такое тоже бывает. Смысл-то в другом. Что такое зарин? Наверное, всем
это
известно.
Яд.
Это яд, сильно действующее вещество. Я сейчас прочитаю клиническую картину отравления зарином. Я понимаю, что Бажена Рынска по незнанию и по бабе эмоциональности употребила некое слово, которое я не хотел употреблять. Просто потому, что она глупая. в этом отношении. Но, тем не менее, она это сказала. А что сказано, то, в общем-то, сказано. Угу. Слово не воробей. Клиническая картина отравления зарином. Чего желает детям Бажена Рынская? Я просто хочу вам объяснить. Первые признаки воздействия зарина на человека. Выделение из носа, заложенность в груди и сужение зрачков. Вскоре после этого у жертвы затрудняется дыхание. Появляется тошнота и усиленное слюноотделение. Затем жертва полностью теряет контроль над функциями организма. Ее рвет. Происходит непроизвольное мочеиспускание и дефекация. Эта фаза сопровождается конвульсиями. В конечном счете жертва впадает в коматозное состояние и задыхается в приступе судорожных спазмов с последующей остановкой сердца. Ну, вы поняли, да?
Угу.
Я не буду это переводить на русский язык. Я думаю, ну, умному достаточно. Ну, вы поняли, что картина эта неприглядная. Абсолютно жуткая. Катастрофически страшная. Пожелать такого детям... Может, только человек либо очень глупый и не понимающий, что он говорит, либо человек крайне жестокий, садист и маньяк,
угу.
которого лучше изолировать от общества, потому что не ровен час он отрежет голову и пойдет куда-нибудь к метро кричать да. какие-нибудь странные фразы да. и угрожать взрывами. У меня есть такое ощущение, что все-таки некоторым спецслужбам надо Бажену Рынскую в разработку-то взять. Не обязательно ее сейчас наказывать и сажать, но, тем не менее, за ней следить стоит. Присматривать немножко. Либо, может быть, стоит ее общественно проконтролировать и донести до нее очень простые идеи. За слова приходится иногда отвечать.
Угу, потому что мы-то знаем, что слова значат.
Да, да, слова значат, угу. говорит наш мастер. Поэтому да. мы вроде как пытаемся соответствовать. Что, может быть, госпоже Рынский установить новые пластиковые окна шумоизоляционного материала, плохих металлических горок не делают в Москве и так далее. Пишет 88-й. Ну, хоть ночь спать, а грудные дети и... Нет, не понимаю. Зарин не вещество, а газ, пишет Маня. А газ это не вещество? Знаете, вещество может быть газообразное, может быть аморфное, правильно?
Да.
Правильно? Может быть твердое, ну и так далее. То есть вы что, Маня, сказали? Я вас не понял, Маня, извините. Проблема же в тотальной застройке бетонными муравейниками, а не в детских площадках. Нужно развивать пригородное домовое строительство. У нас земли же много, не Япония же, пишет Даша. Я с ней согласен. Живу на первом этаже и напротив детский сад. Утром хочется поубивать их всех, пишет 38-й.
Слушайте, ну да, конечно, хочется, чтобы у нас было много парковок вокруг домов, чтобы было пространство для детских площадок, чтобы был еще скверик какой-нибудь, чтобы для прогулок, например. Ну да, уже все уже застроено.
Это не бабья эмоциональность. Нормальная женщина ребенку зла не пожелает. Бажена просто злобное существо женского пола, пишет 14-й. Какая-то глупая сказала какую-то глупость. Ни о чем, говорит Сергей Заденцова. Ну, как вам сказать, понимаете, кто-то даже разделяет эту позицию, как вы обратили, наверное, внимание из зачитываемых мной сообщений. 7373-948, телефон прямого эфира. Меня всегда поражали люди, которые в споре о том, можно ли курить в кабаках или нет, приводили следующий аргумент. Ну, сейчас, слава богу, это исчерпанная тема, но они приводили следующий аргумент. А кто-то же приходит с детьми, и они орут, и они мне мешают сидеть в кабаке. Почему я не могу курить? Серьезно, вот именно да. такой аргумент использовался. Меня всегда поражали эти люди. Меня всегда поражали люди, которые пышут вот этой вот ненавистью, пылают к детям, ненавистно к ним относятся. Правда. Я не скажу, что я люблю чужих детей. Мне до них, я честно признаюсь, дела никакого нет. Мне, в общем-то, все равно.
Mm-hmm.
Да, меня раздражает до определенной степени, когда какой-нибудь ребенок, например, я сижу где-нибудь в самолете, пинает меня в спину, ты понимаешь.
Mm-hmm.
Или где-нибудь он орет, когда ты ездишь в поезде, или ты сидишь в ресторане. Это до определенной степени раздражает. Но я понимаю, что это дети.
Меня больше раздражают родители в этой ситуации.
Да, я понимаю, что это дети, Даша, честно, да?
Да, конечно.
А как к детям мы относимся? Ну, нормальные люди, снисходительно, правильно. Так же, как мы относимся к выжившим из ума старикам. Ну да, он что-то кричит, да, он что-то хочет, да, он чем-то недоволен. Ну что же нам теперь на него? Напасть? Нам теперь злом пылать к нему? Зачем? Мы спокойно отходим в сторону и говорим, да, господи?
Ну, конечно.
Мало ли что, мы относимся снисходительно к нему. И так же и к детям. Откуда ненависть в людях к детям? Я думаю, что ненависть, она кроется в следующем. Своих нет, вот она и ненависть. Не твои, вот ты и бесишься. Знаешь, такое выражение в интернете есть? А машины утром, когда заводятся, что с ними делать? Или они окружили по периметру детсад, говорит 79-й. 79-й, это полбеды, а дворники, они же с утра работают.
Да.
Вот я люблю просыпаться попозже, потому что работа у меня поздняя достаточно. Да, а мусор, да все что угодно. Сегодня меня разбудили, звонили мне продюсеры там с телеканала. Звонят, понимаешь? Я сплю, я люблю проснуться поздно. Зачем мне вставать рано, если у меня работа в 6 начинается, правильно? Ну, в 4 я здесь должен быть, но в 4. Ну, зачем мне просыпаться там в 5, правильно? Логики нет никакой. Я себе сплю, меня будет, правильно? Я же ненавидите.
В 5 утра, что ли?
Ну, не в 5. Какой? Ну, в 7, 8, всякое бывает. А машину, вот так что, самый странный яд вливают нам в уши наши скупленные богатеями СМИ. Подождите, кто это написал? А, к сожалению, так много сообщений по теме, что ваше не по теме ушло. Настоящая фамилия Рынский — Курицына. Такие дела, говорит 93-й. С появлением своих детей и к чужим по-другому относишься, пишет 47-й. Чужих детей не бывает, пишет Алан. Алан, вот здесь я не могу с вами согласиться, честно. Меня чужие дети не радуют. Ну, в смысле, я не люблю, когда вот чужие дети, с ними надо что-то разговаривать, там, сюси-пусь. Вот это вот, это
я,
прямо
я
не мое.
Я не умею, честно говоря.
Это прямо не мое. Да. С другой стороны, я раньше и с собаками контактировать не умел. Я серьезно говорю.
А пришлось научился, да?
Научился контактировать с одной всего лишь собакой. И вдруг я прихожу в гости к своим знакомым ребятам, у них тоже собака, и я за секунду налаживаю контакт с собакой, я уже совершенно с ней по-другому. Я просто не умею общаться с детьми. Давай так скажем.
Своих нету, да,
поэтому... Не умею с ними общаться. Не умею. Ну, если я не умею, мне почему их ненавидеть? Если я что-то не умею, может быть, лучше мне научиться?
Ну, естественно.
Ну, а наши дети — это наши взрослые, отраженные в зеркале. Абсолютно верно. Абсолютно верно. А, слышишь, сегодня, кстати, очень много мы говорим о детях. Это очень правильно, на мой взгляд. О воспитании детей. Это очень верно, это очень здорово. Потому что, как ни крути, мы не вечные. И никто еще пока не вечный. Как, знаешь, сидел на экзамене, такие понты немножечко, в экзаменационной комиссии, и один из экзаменаторов задает вопрос студентке. А вы вот знаете, чем все-таки закончилась смерть Марата? Mm-hmm. Жизнь Марата?
Mm-hmm.
Замялась девочка, сидит, не может ответить. Я говорю, а что вы замялись? Смертью еще никто пока. Еще ничья жизнь по-другому.
Слушай, у нас тоже был такой,
еще
такой
ничья
же
жизнь
ответ
не закончилась.
На экзамене, не могу вспомнить. Да.
Но, Даш, ну ты поняла.
Да,
никто еще пока не избежал. И дети, это, конечно, может быть, и не наше будущее как таковое, но это будущее нашей планеты. И как к детям можно относиться вот так по-скотски? Знаешь, я хочу просто это списать на глупость, я хочу это списать на эмоциональность, я хочу это списать на примитивность, и я хочу это списать на некую ошибку, которую человек допустил, и, наверное, эту ошибку исправит. Я думаю, что она не понимала, что такое Зарин.
А, ну, теперь, надеюсь,
а теперь, может быть, случае. Ну, может быть, нас послушает, может, еще кого-то, и узнает, что это такое. И больше таких предложений звучать не будет. Вместе с тем, первая фраза, которая была, она логичная. Хорошо, если дети будут на хороших горках, которые не скрипят, не шумят, играть, веселиться. И в безопасности самое главное, развлекаться. И в этой игре, знаешь, постигать некие основы жизни. Угу. Потому что это же общение, это социализация, и это здорово. Что, запереть, что ли, теперь? Вот. И как-то я бы хотел просто предостеречь вот этих людей от подобных высказываний. Но не она, знаете, что говорите, не говорите.
Она же все-таки эпатирует.
Нет, плохо эпатирует. Понимаешь, вот сейчас по-хорошему, если бы мы понимали, что она умный человек, и, например, мы бы считали, что Бажена Рынская, она умная, и она понимает, что она говорит, по-хорошему ее можно было бы найти под нее статью за разжигание. И по этой статье ее и посадить можно, или хотя бы потрепать неплохо.
Угу,
но никто этого, наверное, делать не будет, потому что, ну, все понимают, что это отскудоумие. И надеются, что в определенный момент Бажена окстится и поймет, что надо быть поаккуратнее в словах. Ну, стараться, по крайней мере. В некоторых темах. В некоторых темах. Вот про Турцию, и когда у нас были терки с Турцией, можно было говорить все, что угодно. И Владимир Вольфович говорил, давайте взорвем атомную бомбу. Понимаете? Ну, надо понимать, когда, что, где, кому ты говоришь и о ком ты говоришь.
Да.
О детях, о стариках, о пенсионерах, об инвалидах. Нельзя говорить плохого. Просто нельзя, и все. Это табуированная тема. Вот. Ну, тем более такого. Ты можешь говорить, я ненавижу, когда дети орут. Ну, ненавидь дальше. Но говорить, давайте всех порешим, потому что они орут. Это, по меньшей мере, странно. А по большей мере, это просто сумасшествие какое-то уже. Помогите женщине. Mm-hmm. Она переехала, потому что не могла жить в съемной квартире уже. Ей надоело. Помогите. Денежкой помогите. Может быть, она подобреет
немножко.
Так вот,
о чем был пост. Да,
да нет, пост-то о другом. Facebook. Когда женщина такая злобная, значит, ей нужен секс. Вот секс появится в ее жизни, может быть, полегче ей станет. Откуда такая злоба может быть в женщине? Я не понимаю. Это какая-то агрессия, ненависть к детям. Это что-то не получается. Бог не дает, знаешь. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Петербургские депутаты потребовали отставки Мединского. Мединский – это министр культуры. И вы знаете, что заместители министра культуры взяли по делу, ну, короче, по коррупционному делу. Вот так вот я просто скажу, чтобы не разъяснять и лишними фактами вас не грузить. И вот группа депутатов Петербургского ЗАГСа, пишет, ну, ЗАГС собрание, видимо, да, составила проект обращения к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Вот что они говорят. Очевидно, что пропасть недоверия между культурным сообществом и Министерством культуры увеличилась и стала непреодолимой. Мы считаем, что в сложившейся ситуации, даже не обращаясь к юридическим аспектам происходящего, Мединский должен был бы добровольно покинуть свой пост, руководствуясь чувством патриотизма и добросовестности. Надо сказать, что мы первые это предложили с тобой, Дарья, в нашем эфире, когда взяли зама министра. Ну вот теперь и группа депутатов это предлагает и обращается с этим предложением к премьер-министру России Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Все это касается дела о многомиллионных хищениях в Минкульте. Там, кстати, многомиллионные, сказано сильно им громко, что-то там 50 миллионов, речь идет об этом. Вы понимаете, что с точки зрения воровства бюджета, это такие деньги, ну, смешные. Ну, это так прям. Ну, это так. Ну, это типа поужинать сходить. Вот.
Ну, видимо, Министерство культуры не так много выделяют.
Да, поэтому. Такое, понимаешь, если посмотреть, как распределяется бюджет, Министерство культуры, оно на отшибе, вот крохи, которые остались, туда смахнули. Надо. Туда кинули что-то и плевать на него. Это понятно. Поэтому 50 миллионов для них достаточно нормальная сумма. Суть не в этом. Давайте попробуем еще раз отставить или не отставить Мединского и проголосовать на счет. Я знаю, что в России есть множество людей, которые к Мединскому относятся очень хорошо. Читают его книги, считают его замечательным таким экспертом в области истории, в том числе, да. И за Мединского они готовы биться до конца и до Тихого Креста, потому что верят они в то, что душа Мединского останется чиста. Вот так вот. Немножечко переделываю песни туда на ходу. Значит, давайте проголосуем. 134-21-35 Мединский должен уйти. 134-21-36 Мединский должен остаться. Петербургские депутаты ну, не то чтобы требуют отставки Мединского. Они обращаются с таким предложением к премьер-министру Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Мединский должен уйти. 134-21-35 и 134-21-36 Мединский должен остаться. Вообще-то Мединский профессионал, хороший человек, приятно наблюдать за его работой. И как раз к Министерству культуры у вас претензий-то практически нет. Вот к Министерству финансов, к Министерству экономического развития, вот это последнее время. А к Министерству культуры как-то у вас претензий и нет. Все вроде бы культурно. У нас раз в 4 года сменяется министр культуры. Мединский 2012-го как раз пора. Марина Б. написала. О Минкульте. Жаль, что мы не в Японии. Сипуку намного красочнее было бы сделать, пишет Вал. Кто хочет тому тишины, тому в деревне. А, это по прошлой теме, видимо. 134-27-35. Мединский должен уйти. 134-27-36. Мединский должен остаться. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы можете высказаться вот здесь, прямо в прямом эфире. Как вас зовут, Алё?
Добрый день. Добрый вечер, Алексей, Дарья.
Да.
Здравствуйте.
Светлана. Ну, понимаете, например, вот эта ситуация напоминает с Сердюковым и Васильевой.
Да.
Я никогда не поверю, что Минский не знал о том, что делает его первый там какой-то зам.
Слушайте, а можно я задам вам вопрос тогда следующий? Понимаете, вот когда логика такая идет, вот Мединский по-любому знал, что делает его зам. А,
но
наверное,
это мое мнение,
подождите. Наверное, тогда премьер-министр знал, что у него делает министр Мединский и что у этого министра Мединского делает зам.
Ну, конечно.
Да? А дальше
что? Ну, там насчет нет, а то, что Мединский...
А дальше что? А дальше мы куда пойдем? А президент знал, что делает премьер-министр, который знал, что делает министр, хорошо, который знал, что делает его замминистр? Что такое?
Я не то чтобы.
Я просто вот, понимаете, а где вот это... Понять, где эта грань? Где она?
Где останавливается?
Мединский знает, что у него вот зам по-любому воровал. Мединский знает. А Мединский говорит, да хороший вроде был человек. Вот. Но если Мединский знает, то, наверное, мы предположим, что и Дмитрий Анатольевич знает о Мединском.
Да.
И что у него есть такой зам. Либо что он чего-то не знает о Мединском и не контролирует его работу.
Да.
А кто-то, наверное, в определенной мере должен контролировать работу Дмитрия Анатольевича. И что это такое получится? И кого мы будем обвинять в конечном счете? То есть вот, вот эта ответственность начальника, да, за подчиненного, насколько она должна быть велика и до какой степени она должна доходить, и до какой фамилии она должна доходить. Для меня это очень важный момент.
Ну да, для меня это и вопрос. Я, честно говоря, плохо себе представляю отношения, да, министра и его зама, где сфера ответственности и самостоятельности зама, где, может быть, у него есть ряд дел каких-то, за которые он не каждый день отчитывается перед министром, например. У него есть какие-то обязанности, он же не может по каждому делу подходить.
Я вот представляю, кстати, что? Вот я, знаешь, я уже думаю, вот, например, условно, у нас есть главный редактор, да, Сергей Доренко.
Да.
Я, например, хочу провернуть какую-то теневую схему. Да. Я, например, подонок. Я, например, говорю, Сергей Ильич, у меня есть один знакомый человек, которого я бы хотел вот в эфир позвать как гостя, он хорошо говорит, и, допустим, этот человек действительно хорошо говорит. Этому человеку я говорю, слушай, ну ты можешь прийти ко мне, но это стоит, например, там, 300 тысяч рублей.
Да.
Условно, час эфира мы с тобой говорим, 300 тысяч рублей. Он такой, ну без проблем, 300 тысяч есть. Я беру эти деньги себе, это незаконно, это, ну и так далее, и так далее. Mm-hmm. Я даже не буду перечислять, просто это незаконно, я всех обманул. Сергей Ильич об этом не знает.
Да.
Он этого не знает. В определенный момент...
Ты можешь быть в сговоре со звукорежиссером.
В определенный момент приходят менты и говорят, мы взяли того чувака, у вас ведущий с ним был в сговоре и бабки с него брал.
Да.
Вы в курсе? Сергей Ильич говорит, какой ведущий? Говорит, Леша Гудошников. Серьезно? Да. Как так? Я не верю, этого не может быть, это хороший парень, столько лет он на меня работает, и так далее, mm-hmm. понимаешь? Или наоборот, да, я так и думал, это гниль, что это гниль. Вот.
Mm-hmm.
Нет, я могу обмануть начальника.
Можешь.
Все-таки отношения подчиненного и начальника – это отношения доверительные. Поэтому я могу до определенной степени предположить, что Мединского его зам мог обмануть, мог. За его спиной проводить какие-то теневые серые схемы. Мог.
Есть сфера твоей компетенции, да, где ты
хочется, конечно,
решаешь вопросы сам.
Объясню. Мне как человеку такому, знаешь, такого, не то что доброго революционного духа, который любит изменения постоянные, мне, конечно, было бы, наверное, интересно понаблюдать за тем, чтобы доказали вину и Мединского тоже. Это был бы громкий скандал, мы бы это все обсуждали.
Да.
С другой стороны, я также понимаю, что безосновательно обвинять министра нельзя. Вот я привел простой пример, попытался провести параллель, смоделировал ситуацию, при которой я могу обмануть своего главного редактора и могу его обманывать на протяжении достаточно какого-то долгого времени, пока меня не повяжут. А потом меня повяжут, ему скажут вот так и так.
Да.
И его это удивит. После этого что, его должны будут снять? Нет. Потому что он в этом не виновен. Я его обманул, я подонок, понимаешь? То есть я бы здесь все-таки не утверждал, что Мединский знал, я бы не утверждал, что он виноват. Но, тем не менее, 63% радиослушателей говорят, надо его отправлять в отставку. А 38% говорят, Мединский должен остаться. Остаться, не нужно отправлять его в отставку. Большинство все-таки настаивает. Ну, ты знаешь, я думаю, что практически по каждому министру цифры будут такие.
Наверное,
у нас люди просто очень любят отправлять в отставку. И я хочу подчеркнуть, что я не фанат Мединского. Сейчас новости, после этого продолжим.
19:06, понедельник, март, день 21. Дарья Кноре
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Здравствуй, Дашенька.
Здравствуй, Алеша.
Не Дашуля тогда. Так, ладно, все, хватит вот этого всего, вот этих вот всех понтов, вот этих... Давайте конкретно к теме и сразу. Я выхожу, значит, в редакцию, пока здесь новости читают, и мне говорят, что... На Евровидение поедет некий исполнитель от Белоруссии, которого зовут Айван.
Айван?
Айван.
Типа Иван.
Иван. Я вспоминаю этот фильм «Красная жара». Ты его давно смотрел или нет?
Я вообще его не смотрел.
Очень зря. Я недавно пересматривал. Поцелуй мою жалю... Там очень смешно. Там очень смешно. Это чем быть кокаином. Посмотри, серьезно, это очень смешно. Что он здесь делал? Он здесь живет. Только что человека ударил. Ну ладно, не суть. Значит, подопечный российского продюсера Виктора Дробыша. Это, наверное, характеризует и Дробыша. Мне всегда не нравились его волосики. Вот певец из Беларуси Александр Иванов Айвен готовится шокировать зрителей конкурса Евровидения 2016, который состоится в Стокгольме с 10 по 14 мая. Главной фишкой номера исполнителя станут его внешний вид и поистине дикий антураж. Мало того, что Айвен выйдет на главную сцену Европы абсолютно голым, абсолютно, так он еще и выведет за собой живых волков. Как бы они ему что-нибудь не откусили, да? Вот будет смешно. Растрясет немножечко, ты понимаешь?
Ну да.
Вот тогда, ну, вот это будет номер, Дарья. Чтобы осуществить задуманное, команде Александра Иванова нужно будет получить специальное разрешение, чтобы использовать хищника в своем номере. По словам продюсера Дробыша, на данный момент он делает все возможное, чтобы переговоры со шведской стороной не зашли в тупик. Шведы разводят руками, ну и так далее. Короче говоря, но нам этого всего не покажут. И зрителям этого все не покажут. Будут, наверное, блюрить.
Зрителям в зале?
Ну, а зрители в зале будут лицезреть, да.
Понятно.
Но там, наверное, будет холодно в Стокгольме. В какого числа? 10-го? 10 по 14 мая. Прохладно еще в Стокгольме. Наверное, с биноклем придется прийти, чтобы рассмотреть. Хотя, кто знает, может быть, этот белорусский молодец всех удивит. И так, не суть. Вот понимаешь, что я тебе хочу сказать, Дарья? Если бы это был кто-то из Швеции, Дании, из любой другой гейской европейской страны, меня бы ничего не удивило. Mm-hmm. Но Белоруссия. Белоруссия наша! Молодость моя, Белоруссия, песни партизан. Где это все? Песниры, где это все, я не понимаю. Что этот мужик с голой задницей представляет Белоруссии? И называется он, внимание, Айвен, даже не Иван, Айвен. Что это за гомосня такая, я не понимаю? Кто это вообще? Что за мерзость? Меня
мучает вопрос, зачем ходить голым, если это не покажут?
Нет, я думаю о другом, Дарья.
Да? Да,
думаю
о чем ты
о
думаешь?
Думаю о другом, Дарья. Что за позорище? Уже пора перестать ездить на этот гнусный, вонючий, мерзкий конкурс.
Да.
Мерзкий, абсолютно.
Да.
То там какие-то трансвеститы побеждают.
Да.
Дана Интернешнл была такая.
Ага.
Вива ля дива. Который Вива потом не украл свою... Не украл песню Филипп Киркоров.
Да.
Не украл. Еще порвется, начнет бить кого-нибудь, ему не понравится какой-нибудь цвет, чего-нибудь. И так далее. Не украл песню Филипп Киркоров. Просто перевел. Вот. Потом кто? Это Кончита Вурст.
Да.
Некоторые говорят, женщина с бородой. Это мужик в платье! Это мужик в платье! Все, поняли? Это не женщина с бородой. Уже наконец-то уясните. Уродство. Понимаешь? Mm-hmm. Уродство. Верка Сердючка. Это дебильная, дебильная идиотская дрянь трансвеститская, которую слушают у нас везде, где только можно. Сейчас, слава богу, не слушают. На фоне украинских вот этих всех проблем как-то Верка Сердючка,
да,
из нашего быта вышла.
Некоторые высказывания песни, поэтому
да,
ее...
Это да. Очень замечательно. Это замечательно. Это катастрофическое фрик-шоу. Придурков, идиотов,
да,
и кретинов,
да.
В котором участвовать позорится, понимаешь? Это не те времена, когда побеждала Абба с песней «Ватерло». Все, они закончились. Чем ты дебильнее, чем ты более идиотски выглядишь, тем у тебя больше шансов на победу.
Согласна.
Надо послать туда человека, если уж мы хотим выиграть, который будет петь задницей. Я клянусь, он победит. Пусть поет задницей. И пусть споет гимн Америки. И никаких проблем не будет. Все. Пусть человек поет задницей. Есть такой умелец у нас в народе? Я уверен, что есть. Думать задницей у нас могут многие, судя по нашим законодательным всяким инициативам. Вот надо найти одного, кто умеет еще и петь задницей. И пускай едет и поет, правильно?
Да.
По крайней мере, победит. Или хватит уже в этой помойке вонючей участвовать.
Я согласна.
Ты согласна?
Абсолютно.
Дай пять.
На все.
Дай пять. Молодец. Вот и все. Разорвали этих европейцев вонючих. А белорус этот, это позор.
Куда батька
Куда
смотрит?
Батька смотрит? Почему голые люди по сцене ходят? Батька! Обратите внимание, с вас сняли санкции, и у людей потекла крыша, вы понимаете?
Да.
Что это такое? Разве так мы представляем себе белорусского парня? Нет, не так. Он должен был выехать на тракторе на сцену, правильно?
С картохой.
А знаешь, как назывался бы этот трактор?
Белорус.
Белорус, правильно. Вот. По-моему, он и называется Т-40.
Он нет. Так и да, называется.
Вот, белорус. Правильно, вот и правильно. Он должен был в одной руке держать плитку шоколада «Спартак», которую не раскусить. В другой руке белорусские колбасы и молоко,
да.
Которые делают у нас в России.
Да.
И под марками белорусские товары продают. Но не суть. Вот что должно было быть. А что это такое? Голый мужик, какие-то волки вокруг него. Что это такое, я не понимаю?
Да чушь какая-то.
Позорище, абсолютно. Позорище. 7373948. Мы теперь Диму Билана вспоминаем как пример мужественности и брутальности вообще. Что это? 7373948. Дайте пару слов. Алло, здравствуйте.
Алло, 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 здравствуйте.
Да.
А это Светлана.
А, это здорово, а это Алеша. Да,
очень
пожалуйста.
Хорошее, отличное предложение для вас.
Для, вот, только для меня?
Угадайте,
вы угадайте. Хотите переписать на меня квартиру?
Нет.
Тогда не могу.
Я очень люблю передачи Алексея и Дарьи.
А-а-а.
Очень люблю.
И что?
Вы эрудированные, культурные,
а,
вежливые.
Все. Спасибо, спасибо. Во, я понял, у вас прекрасное предложение нас похвалить. Мне нравится, но мне нельзя, чтобы меня хвалили в эфире.
Да, к сожалению.
И ругали тоже. Мы не обсуждаем ведущих. Нет. Такое дело. Не обсуждаем. Волки, надеюсь, тамбовские, пишет 53-й. Поздравьте министра иностранных дел России.
Сегодня
точно, сегодня 66 да. лет Сергею Лаврову.
60, не 50?
Ты куда уж, ты чё ж? 66. Ага. 66. Самый хороший возраст. Я желаю Сергею Лаврову дожить до 666 лет. В должности министра, конечно, чтобы он был. Угу. Вот. Я общался с людьми, которые лично знают Сергея Лаврова. Сам никогда с ним еще пока не общался. Надеюсь, когда-нибудь придется. Ну, сильно надеюсь. Вот. Говорят, что до 80% конструктивных инициатив, касающихся внешней политики, это инициатива Лаврова. Это человек труда, это человек... Ну, и должности, и место, и кресло, как угодно его назови. Короче, пахарь и работяга.
Да,
вот так мне говорили его подчиненные. Да. Я не знаю, верить этому или нет, так говорили его подчиненные. Все, больше я ничего не буду говорить. Обычно подчиненные говорят, что их начальник дурак. Здесь абсолютно другое. Здесь уважение и попытка соответствовать. Значит, с днем рождения Лаврова. И возвращаемся к теме развратных белорусов. Что это такое? Я не понимаю. Что это у батьки происходит? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, Дарья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вадим,
да.
Знаете, по теме Евровидения вспомнилась такая шутка, связанная с нашими артистами.
Да.
Киркоров, Лазарев, Пенкин, Билан. Вот нормальные мужики.
Нормальные, знаете, мужики.
Это вот оттуда же, да.
А это все, все эти ребята были на Евровидении, я правильно понимаю?
Ну да, ну вообще, действительно, они были все на Евровидении, но на самом деле вот историю с...
А знаете, с чего все это началось?
Товарищем.
Знаете, с чего это все началось? Это началось с того, что мамы надевали на них шапки с меховым помпоном.
И галготы.
Вот, вот с этого. Да, с этого все и началось. И потом они все по очереди искали себе новую маму. Понимаешь?
Mm-hmm.
Галкин вот нашел, а до этого Филипп находил себе маму. Они все время, эти ребята, они ищут новую маму,
mm-hmm.
которая будет надевать на них шапку с помпоном меховым. Правильно? Правильно. И бандит Лавров, адский сатана, пишет 60-й. Это если 666.
Да.
Вы рейтинги Евровидения видели? Да фрики, но страна смотрит, говорит 47-й. А вы рейтинги порнухи видели или нет? Ну давайте порнуху врубим тогда по Первому каналу. Рейтинги зашкалят, я вас уверяю. Рейтинги таких и не снилось. Вот. И я хочу подчеркнуть, что это сарказм. Я не предлагаю включать порнуху на телевидение. Я саркастично высказываюсь. А что я несу под этим саркастичным выражением? Какую мысль? Очень простую. Люди всегда тянулись к паскудству, грязи, похоти, разврату
к
и
пошлости,
так далее.
К пошлости.
К пошлости, абсолютно.
Да.
Это понятно. Нам это все интересно и весело. Но стоит ли это продвигать по-настоящему с высоких трибун? Стоит ли это продвигать со сцены? Или все-таки искусство или подобие искусства должно нас призывать к чему-то хорошему, а не просто скакать с голой задницей по сцене? Ну?
Да.
Ну, мне кажется, все-таки что-то должно быть в этом плане. Что-то должно быть. И дело в чем? Если бы у Евровидения, понимаете, я даже за свободу. Хорошо, свобода самовыражения, хорошо. Не хочешь, не смотри, я понимаю. Но здесь уже явный перекос в помойку.
Угу.
Но Евровидение свалилось в унылую помойку.
Да, согласна.
Ну, только зачем там участвовать? Зачем участвовать в помойках? Я не понимаю, зачем идти в помойку? Зачем вот в грязь в эту попадать? Зачем это нам нужно? Нам это добавляет веса? Нет. Шоу политизировано? Да. Шоу некультурно. Уровень не выдержан культурный? Не выдержан. Фрики, идиоты, геи какие-то, вот, извращенцы, бабы, целующиеся на сцене. Но это нормально или нет? Да мне кажется, с точки зрения традиционных ценностей, это ненормально. Это не значит, что я говорю, геев надо там в клетке засадить всех, всех на кол посадить. Нет. Но пропагандировать это, на мой взгляд, неправильно. А Евровидение становится пропагандой всего самого гнилостного. Как-то так получается.
Может быть,
думаю, что осталось... Да. Только дай, прости, пожалуйста, я тебя перебил. Я думаю, осталось только наркоманов выпустить нас. Они все, я думаю, там наркоманы по кокаину, но нужен человек, который будет колоться во время выступления. Он прям по вене пускать баян во время выступления. И типа шокировал всех.
Ну да.
На?
Ну да. Ну, может быть, организатор...
Человек из Голландии.
Да, с российской стороны. Всех кажется, что мы как-то выделяемся на фоне европейских артистов. Вот мы выпускаем приличные номера. У нас все так чинно, культурно. А вот там...
Believe me.
Да.
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 Подпевай. В прошлом году Евровидение было удачным, говорит Зюсь. А, что еще? В 70-е купил женские ботинки, как у Кис, пишет 93-й. Видишь? Как у Кис. Не трогай порнуху, пишет 80-й. Я не трогаю, ребят, пожалуйста. Я знаю, что для многих это спасение. Я не трогаю. Я просто говорю о том, что не всегда нужно идти на поводу у толпы. Не всегда. Все-таки до определенной степени мы должны же образовываться сами и образовывать других, кому это сложно делать. Не все же росли в полных хороших семьях с культурными родителями. Не все воспитывались в хороших школах элитных. Не все. Не все могли видеть примеры правильного поведения, культурного поведения, красивого поведения, человеческого, гуманного. И этим людям, мне кажется, эти вещи нужно доносить, а Евровидение до них доносит эпатаж, эпатаж. Я тут видел какую-то, вот здесь вот тусовалась на Третьей Хорошевской, вот мы здесь сидим, где какая-то странная особа. У нее была какая-то кепка со стразами, у нее в одной руке было мороженое, в другой несколько пакетов разных фирм потертых таких. Mm-hmm. Какая-то странная... Я так понимаю, она фрик, у нее волосы были растрепаны, у нее нет передних зубов, она шепелявит. Стояла и что-то говорила, и говорила, что она звезда и так далее. То есть я хотел бы, чтобы таких людей все-таки, если они и есть, я не предлагаю их закрывать где-то, да, вот этих эпатажников пустых, их было не так много, и на них поменьше обращали внимание, и уж точно не создавали для них дополнительные какие-то конкурсы. Площадки и конкурсы, да. Для этого можно посетить какую-нибудь психиатрическую лечебницу, где мы можем посмотреть, я думаю, и на Чингисхана, и на Гитлера, и на Сталина, и на человека, который...
На самом деле, да. Я вот с тобой поспорю.
Не, бывает, я имею в виду люди, да. Которые мнят себя историческими персонажами. Наполеоны, вы поняли мою шутку, да?
Бывают эпатажные, но талантливые выступления. Бывают фрики, но они талантливые фрики. Мы знаем много рок-звезд, там Guns N' Roses. Вспомним, как Axl Rose выступал в трусах, да, и на весь концерт.
Axl ты его называешь?
Axl, да,
я его Аксель называю.
Ну, может быть, я не знаю, честно говоря. И ничего, но это же круто, это классно.
Приведи фриков советских каких-то вот от Кобзон. Кобзон, фрик абсолютно. Вот это его прическа фриковская, да? Не, я шучу, Кобзон крутой, все такое, да. Это понятно. Не могу я от Советского Союза как-то фриков привести, не получается у меня. Это не значит, что советская эстрада была замечательная. Она, конечно, была однобокая и довольно скучная.
Ну, эстрады нет, у нас был русский рок. Понимаешь, у нас
не, русский
соль,
рок, это
был,
уже...
У нас была Алиса, у нас был...
Небо славян! Как можно вообще слушать Алису, я не понимаю.
Я не слушаю.
Да ладно. Леонтьев фрик, говорит 44-й. А это не советское уже. В Советском Союзе Леонтьев был паенька.
Он начинал в 80-е, по-моему.
Нет, в Советском Союзе... Ну, это уже конец. В Советском Союзе Леонтьев был паенька. Филипп Киркоров был паенька.
А Гузарова? Спасибо граблям.
А это что, тоже, я так понимаю, уже поздние вещи какие-то. Да и потом, сначала ты играешь джаз, а завтра родину продашь. Вот, и так далее. Все, я, короче, понял. Я это Евровидение как не смотрел, так и не буду смотреть. И меня удивляет то, что его кто-то еще вообще смотрит. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Лучше уж Алиса, чем Коловрат, пишет Виктор. Да, Коловрат я тоже в определенный момент слушал, очень смешные тексты. Белые волки сбиваются в стаи, только тогда выживет рот. Я так ржал, это что-то удивительное. То есть кто-то всерьез это слушает, да. Я хочу сказать. Грозный назвали самым безопасным городом России. Спокойно, спокойно, не спешите закидывать меня помидорами. Таковы результаты соцопроса, проведенного порталом домофонд.ру и сайтом avito.ru. Участников исследования попросили оценить верность высказывания «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток». Респонденты должны были поставить от 1 до 10 баллов, максимальную оценку 9,1, набрала столица Чечни, на втором месте оказался Нижневартовск, третью строчку поделили Саранск, Сочи, Мурманск и Армавир. Я знаю, нас слушают в Саранске. Всем привет! А, нет, нас слушают в Сарове. Привет Сарову! К черту Саранск! Сарову привет! К черту Саранск! Но если нас кто-нибудь слушает...
Нас правда в Сарове слушают?
Да, конечно, конечно.
Наукоград!
А нас везде слушают, где что-то связанное с атомным оружием и так далее. С мирным и немирным атомом. Москва и Санкт-Петербург заняли 39 и 49 места, соответственно. Слушай, но я это расцениваю как стёб. Я не верю, что Грозный — это самый безопасный город России.
Для местных жителей может быть.
Нет, подожди, подожди, не торопись. Вот я реально расцениваю это как стёб. Мне кажется, люди просто голосовали, ну, чтобы посмеяться. Но я не был в Грозном, поэтому я могу и воспринимать неправильно эту информацию. Я хочу просто, чтобы в течение нескольких минут вот мне позвонили люди, которые бывали в Грозном в последнее время, ну, давайте последние там, полгода. Полгода, нормально? А может быть, вы сейчас в Грозном? Серьезно, что там так безопасно? Мне в это сложно поверить. Я когда говорю, что в Грозном безопасно, я скорее иронизирую. Серьезно, серьезно. Это у меня такой юмор. А может быть, мне перестать юморить на эту тему? Может быть, мне перестать так иронизировать? Может быть, мне лучше на следующие выходные, а то и на эти собраться да съездить в Грозный?
Я очень давно хочу поехать в Грозный. Но я...
А что, погнали. Погнали, отдохнем там. Посидим, потусуемся. Ты посидишь с женщинами, я посижу с мужиками. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Иса.
Да, Иса.
Я
вы...
сам в Грозном, но живу в Москве.
Так.
Иса, вот скажите, у меня один вопрос, Иса. Я нормально копирую чеченский акцент или у меня не получается? Скажите честно мне.
Ну, не очень.
Не очень. Ну, ладно, я стараюсь, ничего, я когда-нибудь научусь. Слушайте, правда Грозный настолько безопасный город, как говорят?
Ну, мы со своими друзьями, вот русскими, да, вот там, и татары разные, часто я езжу, вы хоть можете завтра сесть на самолет, полететь и в этом убедитесь. До 12, до часа ночи дети вот ходят.
Слушай, а если я вот, смотрите, надену ботинки такие на... Как это называется, Даш?
На платформе.
На платформе, розовые.
Нельзя ходить. Ну, давайте вызывайте, будет.
Посоветуйте, как выглядите женщине, вот туристке.
Даша вот хочет в Грозный,
да,
как?
Вот...
Не полуголой, главное. Да, вот... Длинная юбочка. И
длинную все... юбку, платок, да?
Да. Понял.
Не, ну, наверное, платок для вас-то не обязательно. Это...
Ну, понятно, да.
Да, спасибо большое, Иса. Слушай, Иса, я так понимаю, по-моему, Исой называют мусульмане Иисуса. То есть я правильно понимаю, это одно имя?
Да.
Ладно, Иса говорит, главное не полуголый. Знаешь, почему не полуголый? Потому что, как нам завещал Рамзан Кадыров, если женщины будут ходить полуголыми, то весь день будешь думать, не сможем работать. Будем думать, как бы ее это... Салам алейкум. Посмотрел квартиру в Грозном. Нет уж, лучше в Москве ипотеку доплачу, пишет 60. Что, дорого, что ли, или что? Так у них и ЕГЭ 100%, говорит 93-й. Карпов был в Грозном, можете у нее спросить.
По-моему, Капков был в Грозном.
Так, стоп, Капков был в Грозном, Карпов был в Грозном. Мы не были с тобой в Грозном. Такого!
Все.
Какого
Давай
черта?
Давай следующий эфир черта. Из Грозного.
Нет, я хочу... 7373948. Кто еще из Грозного? Вот это номер. Алло, здрасте, вы из Грозного?
Здравствуйте.
Да.
Да, мы из Грозного.
Как вас зовут?
Меня зовут, неважно как. Ну, это не значит, что вам надо стебаться на том, кто из Грозного.
А я и не стебусь над тем, кто из Грозного. Мне интересно, в Грозном действительно безопасно?
Вы знаете, во всем мире что есть. На сегодняшний день говорят, что там безопасно.
Ну, ваше вот ощущение.
Просто так же люди говорят.
Не, я понял.
Конечно,
вы
там безопасно.
А вы в последний раз когда в Грозном были?
15 дней назад.
15 дней назад. Вот если сравнить ваши ощущения, когда вы находитесь, например, в Москве или в Грозном, где вам кажется безопаснее?
Я думаю, что Грозный
пропал звук.
Сравним с Москвой по своим размерам.
Не сопоставим?
По своему населению, да. Конечно же, там спокойнее.
Спокойнее. А почему там спокойнее? Только потому, что Грозный меньше?
Во-первых, потому что меньше. Во-вторых, на сегодняшний день там спокойно. В Москве тоже спокойно. Но Москва очень большая, и не поймешь, что, где, и почему, и когда.
Так, подождите, вы говорите, в Москве спокойно, а я знаю тех людей... Да, простите, перебиваю. Вот, я знаю тех людей, которые говорят, что в Москве как раз-таки неспокойно. А где неспокойно, на ваш взгляд, тогда?
В Новой Зеландии, наверное.
Нет, не спокойно, наоборот. Вот есть такие города в России, где неспокойно, по вашему опыту?
Думаю, что сегодня не так, что мне спокойно, а наоборот.
Я чуть не расслышал, потому что прерывается звук.
Да, плохой звук.
Крутой номер какой-то у человека. Крутой абсолютно. Знаешь, вот если бы все нули были, я бы вообще удивился, да, еще сильнее. Значит, на хуторе близ Диканьки еще спокойнее, говорит 70-й. Копируйте чеченский акцент. Что же этот грязный ведущий себе позволяет, говорит 38-й. А как вы хотели? Я пародирую Жириновского.
Да.
С переменным успехом Лаврова.
Да.
С переменным успехом пытаюсь пародировать Кадырова.
Собянина.
Собянина. Потому что мы все делаем так, чтобы всем москвичам было спокойно и правильно. Вот, конечно. А что делать, дорогие друзья? Кто же этим должен заниматься? Галкин ушел, маму себе нашел, все. Не занимается уже пародиями. Кто-то же должен?
Конечно.
Правильно? Правильно. Значит, да любые города на Алтае, Забайкале, попробуйте там погулять вечерком, пишет Юрий. Я не был на Алтае, я не был в Забайкале. Вы имеете в виду, там спокойно или неспокойно, Юрий? В Чернобыле сейчас очень спокойно, говорит Хамоний. А в Грозном просто самые смелые и не боятся идти домой в темноте, пишет 63-й. Что еще? Ну что, обделался, услышав чеченца, пишет 6-й. Да, конечно, 6-й. И вы, видимо, решили поделиться своими впечатлениями, и мы в этих впечатлениях совпали. Все бандиты из Грозного в Москве и Сирии. В Сирии неспокойно, пишет Раф. Просим Лаврова вырази... Нет, что это значит? Я не понимаю. 7373948, телефон прямой.
Изобрази Лаврова.
Давайте.
Очень хорошо, что... тут очень тонкая грань между Лавровым и... как же зовут его второй-то? У нас был серьезный человек. Я забыл, извини. А, Чаплин. Но в определенный момент он стал клоуном. И сейчас, я думаю, что... Что, похоже, нет?
Похоже,
да? Так, давайте это, по поводу обделался, не обделался. Чеченцы, пишите, давайте, на плюс 7-925-48-948, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Удивили вы меня тем, что Грозный самый спокойный город. А если еще и убедите, то тогда съезжу и посмотрю собственными глазами. Сейчас новости, после этого продолжим. Правда же, Дарья, нет плохих и хороших новостей. Новость — это новость, да. Никаких оценок. Я просто зашел здесь на Ленту.ру и читаю вот их главную страницу. Пока новости шли, вдруг что интересное. И тут смотри. Власти Крыма ответили на критику Путина по трассе Таврида. В России создан новый орган сертификации гражданских воздушных судов. Бионический пенис впервые использовали в половом акте. Вот это разброс. Молодцы, ребята. Аплодирую стоя. Ну и что? Ничего страшного. Правильно? Нет хороших и плохих новостей. Мы как врачи, которые говорят, что нет плохих и хороших
органов.
Нет, не пациентов. Так говорят обычно школьные учителя. Вот. Вообще, знаешь, я давно пришел к выводу, что самая лучшая больница — это больница, в которой нет больных. Самая лучшая школа — это школа, в которой нет учеников. Это школа мечты. А для учеников самая лучшая школа — это где нет учителей и ничему тебя не учат. Так оно, понимаешь, получается. Ну ладно, давай поговорим о... Кстати, интересно, слушай, можно связать следующую тему. А самая лучшая двойня — это которой не было, что ли, или как? Следственный комитет заинтересовался историей челябинской женщины, утверждающей о похищении у нее двойни прямо в родильном доме. Значит, в Челябинской области проводится проверка по жалобе жительницы Карабаша.
Да.
Карабаш или Карабаша, как тебе больше нравится. На действия медперсонала при родах. После проведения в Миасе кесарево сечение врачи... Миас, это город такой еще. Сообщили женщине, что ранее диагностированная беременность двойни была ложной. И рассказали, что ей провели операцию по удалению кисты.
Да.
По словам заявительницы, она состояла на учете в женской консультации, а врачи там говорили, что беременность у нее протекает нормально. В ходе проверки будет дана оценка действия медицинских работников. История Алены Авдеевой была впервые описана 18 марта на местном информационном сайте telefakt.ru. Она мать троих детей, мальчиков 11 и 3 лет и двухлетней девочки. Значит, летом прошлого года в Миасской больнице при Затом УЗИ ей сообщили, что она беременна двойней. В начале сентября Алена встала стояла на учет женской консультации. Вплоть до родов у нее брали анализы и проводили другие стандартные процедуры. В январе 2016 года на сроке в 38 недель Авдеева отправилась в МИАС, в родильное отделение той же больницы. И дальше она говорит, это прямая речь. «Меня приняли в приемном покое, сказали, что сердцебиение у ребенка слабое, плод не прощупывается. Ей сделали общий наркоз и провели операцию. Когда она пришла в себя, врач сообщил, у вас никакой беременности не было, у вас киста была и скопление в крови в матке. Считается ложной беременностью, мы убрали все». По словам Алены, после операции заключения ее УЗИ пропали. Странная, странная, очень странная история. Женщина, кстати, и дальше новость, еще одна сегодня. Женщина, у которой якобы пропала двойня при родах, обманула врачей. Это уже РИА Новости. Говорят, что данные УЗИ она вписала в карту сама, и об этом в понедельник сообщила начальник управления Организации медицинской помощи детям и матерям Министерства здравоохранения области Людмила Подлубная. Она говорит, сама, по данному случаю, вот что она говорит, Минздравом региона была проведена служебная проверка, установлено, что женщина не была беременна, и у нее была мнимая беременность. Это психологическое состояние. В женской консультации она была поставлена на учет по беременности, предоставив ложные данные о результатах УЗИ из другого лечебного учреждения. То, что пишется о результатах УЗИ от руки, она вписала сама. А подожди, а операцию зачем тогда провели? Я не могу понять. Подожди. Вот смотри, я просто сразу... Приходит женщина.
Да.
Я, говорит, беременна. И я наблюдала с консультацией. Окей, мы проводим вам операцию. Провели операцию, говорит, вы знаете, вы не беременны. А до операции они, то есть, вообще никакую информацию не собирали, ничего не смотрели, не диагностировали. Они просто распахали ее, посмотрели, прооперировали. И говорят, да ничего нет.
Нет, ну вообще, да, по логике...
Тебе не кажется это странным?
Да вообще вся история странная, она со всех сторон странная. И женщина это странная, и медики эти странные, почему не сделали УЗИ перед операцией, это тоже, в общем, мне кажется, такая стандартная процедура. Вот, то есть не операция только на то, что написано в карте, да. Плюс ко всему, я знаю, что УЗИ сейчас не только распечатывается как текст, да, но прикрепляется фото, такие маленькие фотографии УЗИ.
Угу.
Вот. То есть они должны быть.
Ну, можно стырить фото.
Можно.
Я
стырить.
Все понимаю, можно. Но перед тем, как женщине делать операцию,
ей должны, наверное, были сделать анализ, взять,
наверное,
кровь.
Наверное, врачи что-то,
да,
делают или,
да,
нет?
Да.
Ну, вероятно, они должны, наверное, какое-то что-то продиагностировать, или они не должны этого делать?
Да.
Нет? Можно я обращусь сейчас к акушерам-гинекологам, к врачам, к нашим уважаемым? Я не могу понять в этой истории ровным счетом ничего. То есть женщина приходит, она говорит, я беременна. И ей говорят, хорошо, но что-то не бьется сердцу вашего. Плод, да. И давайте вас прооперируют. Говорит, да вы знаете, у вас, собственно говоря, ничего там не было, там ребенка не было, там у вас киста была, скопление крови в матке. И мы удалили. После этого официальное заявление от Минздрава. Вот. И рассказывает кто? Сейчас, подожди, еще раз. Начальник управления Организации медицинской помощи детям и матерям Министерства здравоохранения. То есть от Минздрава идет информация от регионального.
Угу.
А вообще ложная беременность была? Она выдумала эту беременность? То есть она настолько конченая, что она легла под нож? Ну, условно говоря.
В смысле конченая? У нее явный там сдвиг.
Не, подожди. Не-не-не-не-не-не. Это нам пытаются сейчас навязать эту тему.
Да.
То есть у матери троих детей какой-то такой сдвиг в голове.
Мнимая беременность,
да.
Это оказывается,
то есть,
диагноз.
Три раза она родила детей нормально, а на четвертый раз у нее случилась мнимая беременность.
Может быть.
Но если ее беременность мнимая, а она такая кромешная дура, что родив трех, на четвертый раз не могла определить, беременность это или нет, почему ее оперировали?
Да,
почему?
Вопрос.
Да не совсем,
да,
понятно.
Миллиард вопросов.
На 38-й неделе, может быть, мне врачи объяснят, на 38-й неделе, что, какой плод, что там уже сформировано? На 38-й неделе ручки, ножки уже есть, голова присутствует. Когда начинает формироваться мозг? На какой неделе? Не, я серьезно сейчас задаю вопросы. Я же не врач, я не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, приветствую.
Да, пожалуйста.
Тарас меня зовут.
Да, Тарас.
Я просто, у меня жена родила недавно.
Угу.
Хочу сказать, что мамашек наблюдают, и из поликлиники там постоянно звонят, они ходят на УЗИ, проверяют развитие плода, поэтому такая история с душком непонятна.
Вот и непонятно. На 38-й неделе, вот, наверное, что-то проверяли у вашей жены? Там что-то видно-то было или нет?
Конечно, видно, и действительно прикрепляют фотографии УЗИ, то есть, ну, непонятно, что там происходило с этой девушкой. Но, ничего, честно говоря, не верится еще то, что она, как бы, у нее киста была.
Понял, спасибо большое. 38 недель. Даша, 38 недель, это сколько? Это ж...
Это много.
Это что, это почти же 9
недель? Да, это и есть, собственно. 38-40 недель, это и есть, в общем, срок беременности.
Что-то я вообще ничего не понимаю. То есть заходит женщина, у нее огромный живот.
Да.
Я правильно понимаю, у нее двойня должна
да,
быть?
Да, 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 да.
У нее огромный живот. Да. Этот живот просмотрен несколько раз.
Да.
И УЗИ, и все делали, все проверяли. И оказывается, да у вас мнимая беременность. Мнимая. А я вообще ничего не понимаю. Слушай, либо врачи какие-то сумасшедшие, либо эта женщина какой-то... Ну, очень, очень странного, странного типа маньяк, который может даже так сделать вид, что забеременна. Как будто бы, ну, просто 9 месяцев делать вид, что ты беременна. Ну, в смысле, ты беременна. Ну, это, я не знаю, как это комментировать.
Я знаю,
у меня есть такое ощущение, что врачи нам...
Ложная беременность.
Прости, да, у меня такое ощущение, что врачи нам что-то не договаривают. У тебя нет такого ощущения? Такое ощущение, что
да,
нас немножечко
здесь,
держат
здесь,
за дебилов.
Да,
там.
Здесь да, ну, явно не
я не буду настаивать, но мне кажется, что нас держат немножко за идиотов. Есть такое какое-то внутреннее ощущение. Пожалуйста, врачи, 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я не врач, но у меня вот как раз сейчас жена беременная, поэтому мы проходим все осмотры, досмотры. Ну, для вам, для информации, на 30, если у вас 37 недель, то женщина может уже родить здорового ребенка.
Да, да, да.
А, то есть он полностью сформировавшийся, и при рождении не будет никаких последствий. В принципе, от 37 там, до 42 это нормальные роды считаются.
Тогда я не понимаю. Серьезно, вот может быть такой? Вот вы как отец, который, ну, будущий отец, правильно? У вас еще пока нет детей.
Да,
вот.
Да,
вы наверняка, конечно, вы наверняка ответственно подходите к деторождению, к этому процессу, вы следите, вы ходите на УЗИ. Там...
Ну вот сегодня были, я как раз наблюдал... своего ребенка на УЗИ, все, ручки, ножки, голова,
то есть, животик. Вот, вот объясните мне,
как может... раз там непонятно, где там был отец и смотрел ли он, что... Но здесь, посмотрите, мы, в принципе, беременность ведем, так сказать, на платной основе и в женскую консультацию ходим, ну, чтобы получить только родовой сертификат. А те врачи, которые в женской консультации, они даже рады, что мы их не загружаем, за свои деньги тут проходим все УЗИ, там, КТГ и прочее, а туда мы только приносим копии документов. Поэтому что вы туда принесете, тому они верить и будут. Они там сильно вдаваться не собираются. Ну, во всяком случае, это в области, не знаю, как в Москве.
Понял, спасибо огромное. Вы знаете, с чего я не могу точно во что я не могу точно поверить? В то, что женщина, которая родила 3 детей, 38 недель, ходит с мнимой беременностью.
Леша, мнимая беременность, это не то, что она придумала. Это диагноз. Это ложная беременность называется. Такой есть диагноз.
Ну
вот,
и что?
Вот, пожалуйста, что. И, кстати, это чаще всего у женщин под 40 лет. Это может быть ей там не 25, да, я на раз у нее трое детей.
38 недель?
Ну, я не знаю, это все диагностируется. То есть при первом же УЗИ выявляется ложная беременность.
То есть, она ходит 38 недель, и никто это не выявляет?
Ну, я не знаю, может быть,
И самое интересное, что это не выявляют, выявляют это до операции. То есть это нельзя никак диагностировать. Может быть, действительно, эти врачи скажут, это невозможно диагностировать.
Да нет, возможно.
Это только когда уже вот... ты уже внутри смотришь человека, да, уже понимаешь, что это мнимая какая-то беременность.
Нет,
вот
нет.
Есть такое нет. ощущение, что нас обманывают. Знаешь, я не хочу просто проговаривать вслух вот эти вещи, которые у меня сейчас в уме и в голове. Не хочу. Но я их проговариваю.
Что это заговор врачей?
У меня есть такое ощущение, что этих детей могли продать.
Ну вот это...
Вот
это...
есть такое у меня еще. Простите, пожалуйста.
Так она с этим и пошла в Следственный комитет.
У меня есть такое ощущение. Может быть, я, конечно, сейчас беру на себя слишком большую ответственность. Я боюсь... кого-то в чем-то обвинять. Ну, ребята, но это очень странно выглядит.
Да.
Это очень странно выглядит. И явно на данный момент слабой выглядит позиция врачей, а не этой женщины. Либо надо доказать, что она вообще на голову вся просто трекнутая.
Угу.
Но у нее трое детей. Ну, как она может не понять чего-то там? Может, ребенок умер, либо его продали, пишет 77-й. Но если ребенок мертворожденный, что, маме не скажут этого, что ли, я не понимаю? Конечно, скажут. Ну, скажут. Дальше что? Вот и странно. Эй, бросьте, ничего у вас там не было. 38 лет. Ничего не было. Все, пойдем играть в футбол.
Все, правильно? Пешки, ключ, пешки. Все, ничего не было. Все, давай. Давай, иди отсюда. Все, пришла. Все, тебя не было. Хаял, 38 недель. Мнимая. 7373-94. Так что ли это происходит? Я не понимаю. Врачи, позвоните мне, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Ой, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Михаил.
Да.
Я не врач, конечно, но тем не менее тоже хотел.
Михаил, давайте так. Давайте, простите меня. Но сейчас я буду добиваться звонка врачей. Врачи в студию! 7373-948. Вы врач. Алло.
Да, я врач.
Так, какой?
Врач скорой помощи.
Врач скорой помощи. Пожалуйста, объясните эту ситуацию, как вы ее видите.
Я залез на сайт, там оказалась ситуация такая. Она УЗИ сделала в другой поликлинике. Угу. И с этой справкой пришла в свою поликлинику. Ее во время учета уклонялась от УЗИ. Операцию ее делали по поводу миомы.
А, ну то есть она уклонялась. А это возможно вообще технически уклоняться от УЗИ?
Ну, она пыталась сохранить семью, вроде муж у нее уходил из семьи. Она сказала, что вроде как беременна.
И, а как вот, скажите мне, пожалуйста, изобразить, что ты беременна? Живот-то он что, растет?
Так миома, это опухоль, да, матки.
Ну, она насколько... Ну, вот объясните, миома, она насколько может быть большая?
Опухоль матки может достигать размеров, ну, детской головки.
Но это вряд ли настолько... такой большой будет живот,
опухоль,
как...
опухоль, а вокруг опухоли еще жидкость, да? Еще, да, то есть там...
Ну, представьте, женщина приходит, сукровица. Приносит консультацию, приносит справку, говорит, я беременна.
Угу.
Здравствуйте. Врач-гинеколог смотрит, ну, есть дети, вот УЗИ, беременна, ставит ее на учет.
Ну, а слушайте,
приходит, уклоняется от осмотров.
Да-да-да, объясните мне один момент. Я понял. Вы мне объясните один момент только, вот, пожалуйста. А что, до операции она имеет право, или врачи имеют право не провести обследование, не посмотреть, там, УЗИ, вот, и так далее? Это не требуется?
Она делала операцию совершенно в другом городе. Там врачи ее обследовали, поставили диагноз миома матки. В плановом порядке ее оперировали.
Понятно. То есть это настолько запутанная история. Ну, слушайте, да, я понял, о чем вы говорите. То есть это настолько запутанная история, настолько странная, что в ней разобраться невозможно. Как я понимаю. Кому продать? Кому? Да и зачем это надо? Это не просто, это не так просто, пишет 27-й. Странная позиция отца, пишет 80-й. Женщина сейчас запугает тем, что отнимут старших детей, она будет молчать, пишет 44-й. Ну ладно, УЗИ на ранних сроках ничего не покажет. Анализ мочи и крови, пишет Виктор. Может, мужа сохранить? Задается вопросом Катя. Да я не знаю, на что способна женщина, чтобы сохранять своего мужа и зачем. Ой. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Да, Сергей.
Алексей, я очень рад вашей позиции, что вы так прямо говорите в эфире, молодец. Я просто скажу другое. Каста неприкасаемых врачей заметают следы. Любыми способами, любыми сценариями сейчас загасят все это дело и еще и обвиняют в сумасшествии.
Пока понимаете? Из того, что вы слышали, вам все-таки кажется, что вина, она за врачами.
Конечно. Ну как, 38 недель ходить, если даже они сейчас как ссылаются на то, что у меня мама в матке.
Но видите, она уклонялась.
Это видно, что ли?
Но она уклонялась.
Понимаете, это опять сценарий, новый сценарий для того, чтобы замести следы, вы что?
Ну, я знаю, что такое вот эта вот профессиональная порука врачебная. Мне это известно, потому что у меня отец врач. Вот если вам кажется, что вот корпоративный дух присущ, например, правоохранительным органам, и правоохранительные органы себя покрывают, поверьте мне, вы ничего не знаете о корпоративном духе. Вот врачи... Это одно из самых закрытых сообществ,
ну,
в принципе.
Понятно, да.
Врачи практически никогда не сдают своих. Никогда вообще. И сколько примеров этих было? Салфетку вшил там, забыл какие-то хирургический нож забыл внутри человека. Помнишь, хирурги, когда косячат?
Да.
Куча всего бывает. Кто из врачей потом что говорит? Да практически никто.
Да, конечно.
Все обычно говорят, да ну что вы там, надо разбираться, давайте не будем говорить сгоряча. То есть врачи это такое... Журналистам бы поучиться, честно говоря. Журналистам. Мы такое сообщество гнусное, в каком плане? Мы друг друга грызем всегда внутри. А вот у врачей как-то вот так.
Ну, потому что сегодня ты сдашь, а завтра тебя сдадут.
А завтра, да, тебя. Никто не застрахован, что завтра у тебя, например, на столе не умрет пациент. Ну, вот никто от этого не застрахован. В это я могу поверить. Ну, не знаю. Вот честно говоря, я не знаю, какова правда в этой истории? Потому что все больше и больше появляется всяких разных «но» и новых поворотов. Я думаю, надо ждать, что Малахов скажет. Я думаю, надо
ждать. Слушай, ходить 9 месяцев с огромной миомой, мне кажется, это просто невозможно.
Могла отказаться и от рентгена, и от анализов. Нельзя заставить, но, по идее, УЗИ перед родами делают. Возможно, не делали, так как срочно на операцию везли, раз сердце не прослушивалось ребенка, пишет 95-й. Врач не врач, а нести ответственность нести не хотят. Мой батя пацана направил в область, так детский хирург поднял хай, пишет Виктор. Имхо, женщину налили родить для богатых, но обманули в деньгах, пишет Владимир Александрович. У Владимира Александровича вообще конспирологические версии.
Да.
Есть некоторые странные сообщения, не совсем по теме, я просто не хочу читать. И как-то не сходится, то сердцебиение слабое, то миома. У миомы сердцебиение было 37-й. Вот, кстати, это и странно. То, значит, сердцебиение слабое, то действительно миома, то она и вовсе не была беременной. И все, и какие-то разные версии. Когда появляются разные версии, я как вот человек, который работает с разными версиями, прихожу к выводу, что эти разные версии, они создаются.
Угу.
Для того, чтобы скрыть правду, нужно создать множество разных правд. Условно говоря, ты взял и ударил кого-то в лицо. Он ударил в лицо. Сказать, да нет, он, во-первых, этот человек ударился о кулак лицом. Да вообще, следующий выходит, говорит, вы не понимаете, вообще не было удара. Это и не удар вовсе.
Да.
Смотря как это трактовать. Вот. А кто вам вообще сказал, что это было? А предъявите
это
доказательство.
Это прикосновение кулака это к лицу.
Да, и все, и версии, и версии, и версии. Да он не ударил, он махнул рукой в эту сторону. И пошло, пошло, пошло. Главное... Версии нужны для того, чтобы скрыть правду. Это обычно так и происходит. На 5-6 неделе очень четко прослушивается сердце ребенка, кстати, говорит ДВ. Могли бы, чтобы не пугать, не говорить прям, сердце не бьется. Марина Б. написала нам. 7373-948, телефон прямого эфира. У нас постоянно слушательница Анна звонит. Давайте Анну послушаем. Я люблю Анну послушать. Анна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы по нам не заслушались. Мы вчера вернулись из Киева.
Кто?
Вот, но я-то не об этом. Вот знаете, у нас в Москве, чтобы выдали этот сертификат на роды, надо пройти все. Тебя измучают, ты уже никакого сертификата не закончишь. Я просто по жене правнуку знаю. Не правнуй. Ну, это ладно. Вот я рожала 4 раза. Первая у нас была двойня. Это был 46-й год.
Так.
И мне безошибочно определили, что двойня. В большом сроке, я уже в декрете была. Но даже тогда можно было определить, что это дети живые и что это двойня. Во все эти миомы, которые растут у женщин до размеров беременности 2 детьми, потому что это очень большой живот, это очень сложно ходить. Это уже практически начинается лактация. И чтобы при современных условиях выдали сертификат на роды и не проверили, беремен человек, беременна женщина.
То есть в это даже поверить нельзя, вы говорите.
Я в это не верю.
Я понял вашу позицию, спасибо большое. Я не мог не послушать Анну, потому что она постоянно наш слушатель. И, как мне кажется, одна из тех, вот, кто говорит, всегда интересно.
Да.
Вот мне нравится. Размер миомы измеряется в неделях беременности, пишет 10-й. То миома, то киста, то вообще кругом. И рифмует 54-й. Талантливый все-таки человек у нас 54-й. И мне трудно поверить. Но и обвинять врачей я не могу, пускай разбирается следствие. Раз уж она обратилась в Следственный комитет, пускай Следственный комитет свое решение и выносит. И потом мы узнаем, за кем все-таки правда. Сейчас мы отправляемся в движение.
В движение.
В движении 3 балла в Москве.
Прекрасно.
Как начали, так и
прекрасно
закончили. Единственное, что очень плохо, если вы по Киевке выезжаете из Москвы, стоит пробка до Московского, потому что там в среднем ряду ДТП. Понимаете? 7373-948. Где едете, что видите? Минуту поговорим, пожалуйста. Как вас зовут, алло?
Вечер добрый, Дим Борисович.
Да, здрасте.
Энтузиастов практически до Химок за 35 минут.
Понял. Шесть энтузиастов до Химок 35 минут. Это вообще это нормально.
Ну, это шикарно.
Это прекрасно. 7373-948. Прекрасный день. Мне вчера товарищ подогнал Xbox 360, и я играю в Mortal Kombat. Это значит, что я быстро даю домой и буду играть в Mortal Kombat. Я играю за Sub-Zero, если что. Те, кто за Скорпиона, держитесь вообще. Я за Sub-Zero играю. Хотя он так долго замораживает, я тебе клянусь. Это так сложно. Он тупит, реально.
Да.
Вот Скорпион, он быстрый, а Sub-Zero, он...
Слушай, вот я в Mortal Kombat уже, я не знаю, сколько...
Ну, заходите в гости с мужем вместе. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей.
России. Да, здравствуйте, Александр, город Люберцы.
Да.
Вы знаете, по Октябрьскому проспекту вообще сегодня в сторону области проскочило изумительно. Вот, и в самом метро, да, тоже не было, на удивление народу, не было такой давки. Вот как на Таганско-Краснопресненской линии, да, например, вообще не войдешь. А было свободно сегодня.
Все, я понял, спасибо большое.
Слушай,
Дарья Кноры!
Да, Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.